Солнце уже поднялось и весело блестело на яркой зелени. Только что они выехали за корчму на гору, как навстречу им из-под горы показалась кучка всадников, впереди которой на вороной лошади с блестящей на солнце сбруей ехал высокий ростом человек в шляпе с перьями и черными завитыми по плечи волосами, в красной мантии и с длинными ногами, выпеченными вперед, как ездят французы. Человек этот поехал галопом навстречу Балашову, блестя и развиваясь на ярком июньском солнце своими перьями, каменьями и золотыми галунами. Балашов уже был на расстоянии двух лошадей, а от скачущего ему навстречу с торжественно-театральным лицом всадника в браслетах, перьях, ожерельях и золоте, когда Юльнер, французский полковник, почтительно прошептал: «Король неаполитанский». Действительно, это был Мюрат, называемый теперь неаполитанским королем. Хотя и было совершенно непонятно, почему он был неаполитанский король, но его называли так, и он сам был убежден в этом, и потому имел более торжественный и важный вид, чем прежде. Он так был уверен в том, что он действительно неаполитанский король, что когда накануне отъезда из Неаполя, во время его прогулки с женою по улицам Неаполя, несколько итальянцев прокричали ему: «Да здравствует король!», он с грустной улыбкой повернулся к супруге и сказал: «Несчастные, они не знают, что я их завтра покидаю». Несмотря на то, что он твердо верил в то, что он был неаполитанский король, и что он сожалел о горести своих покидаемых им подданных, в последнее время, после того, как ему велено было опять поступить на службу, и особенно после свидания с Наполеоном в Данциге, когда августейший Шурин сказал ему: «Я вас сделал королем для того, чтобы царствовать не по-своему, а по-моему», он весело принялся за знакомое ему дело и, как разъевшийся, но не зажиревший, годный на службу конь, почуяв себя в упряжке, заиграл в оглоблях и, разрядившись как можно пестрее и дороже, веселый и довольный, скакал, сам не зная куда и зачем, по дорогам Польши. Увидав русского генерала, он по-королевски торжественно откинул назад голову с завитыми по плечи волосами и вопросительно поглядел на французского полковника. Полковник почтительно передал его величеству значение Балашова, фамилию которого он не мог выговорить. «Балашов», — сказал король, своей решительностью превозмогая трудность, представлявшуюся полковнику. «Очень приятно познакомиться с вами, генерал», — прибавил он с по-королевски милостивым жестом. Как только король начал говорить громко и быстро, все королевское достоинство мгновенно оставило его, и он, сам не замечая, перешел в свойственный ему тон добродушной фамильярности. Он положил свою руку на холку лошади Балашова. — «Ну что ж, генерал, дело, кажется, идет к войне», — сказал он, как будто сожалея об обстоятельстве, о котором он не мог судить. — «Государь, император русский», — отвечал Балашов, — «не желает ее. Как ваше величество изволите видеть, ваше величество», — говорил Балашов, во всех потежах употребляя «ваше величество» с неизбежной аффектацией учащения титула, обращаясь к лицу, для которого титул этот еще новость.